путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Друзья, здравствуйте! С вами Евгения Онкина. На радио «Звезда» время отправиться в путешествие в один из древнейших городов Золотого кольца. Это город Переславль-Залесский. Мой путеводитель Анна Грушевич, краевед, гид-экскурсовод по городу Переславль-Залесский. Аня, здравствуйте!
Здравствуйте, добрый день!
Ань, прежде всего, как называют коренных жителей города?
Коренных жителей города называют переславцы. Женщина Переславна, мужчина Переславец.
То есть вторая часть этого составного слова не используется, я имею в виду «залесский»?
Нет, «переславцы», вот без вот этой приставки, без второго слова.
Вы коренная Переславна?
Да, и даже не в одном поколении. Несколько поколений моих предков тоже коренные переславцы.
У вас никогда не возникало ощущение или чувство, что вы хотите уехать из этого маленького городка?
Уезжать так или иначе приходилось всем, потому что у нас нет высших учебных заведений для того, чтобы образование получить. Либо в Москву, либо в Ярославль едут люди учиться. Я вот училась в Ярославле. Но желания остаться где-то в другом городе у меня не было. Здесь мои родные, мои предки, и мне очень нравится этот город. Он достаточно комфортный. То есть как местный житель, я сейчас говорю, комфортный для проживания. И, конечно же, я ценю вот все то, что есть в нашем городе.
Прежде чем мы поговорим о комфорте, я предлагаю вспомнить историю города. И начнем с названия. Почему такое название города Переславль-Залесский? Почему оно составное?
История места.
Наверное, надо вообще начать с того, кто основал этот город. Если вы позволите, я напомню, что один из древнейших русских городов, который мы сейчас называем Переславль-Залесский, основан был князем Юрием Долгоруким в 1152 году. И изначально город назывался несколько иначе. В русских летописных источниках мы встречаем название Переяславль-Суздальский. Слово «Переяславль» южно-русского происхождения означает «перенявший славу», «Переяславль». А приставка «Суздальский» говорила о том, что этот новый город Юрий Долгорукий построил на своей огромной территории. В XII веке ему принадлежала Ростово-Суздальская земля, где столицей был Суздаль. И поэтому приставка «Суздальский» у города была в связи с тем, что этот город должен был защищать столицу Долгорукого – Суздаль, Переяславль-Суздальский. Со временем название города немножко трансформировалось, ушла буква «Я» из названия, Переславль остался, и приставка поменялась. Суздальский уже не актуально, поскольку Суздаль не является нашей столицей, и появилась приставка «Залесский». Переславль-Залесский – официальное название нашего города.
А «Залесский» не отсюда идет, как «за лесами, за горами»?
Конечно же, да. Вот в эту северо-восточную Русь в далекой средневековой эпохе, в том числе в XII веке, мы о нем же говорим, когда основан был город. То есть все, что находилось к северо-востоку от Киева, тогдашней столицы, называли Залесская земля, Забрынскими лесами. То есть это территория современных и Владимирской, Ярославской, Московской, Тверской, Костромской, Вологодской области. Это все была Залесская земля. Ну и, соответственно, вот этот вот наш город впоследствии приобрел такую приставку «Переславль-Залесский». Почему нужна была вообще эта приставка? Почему нельзя было оставить просто слово «Переяславль» или «Переславль»? Потому что было три Переяславля, и надо было один от другого и от третьего отличать. В Древней Руси был Переяславль Южный, ныне в Киевской области, на Украине. Был Переяславль Рязанский, это Рязань нам известна, и был Переяславль Суздальский, это Переславль-Залесский. Все три Переяславля стоят на реках Трубеж, и это тоже разные реки. То есть перед нами такая практика переноса гидронимов и топонимов в Древней Руси.
Путеводитель на радио «Звезда».
Аня, вы уже сказали о Юрии Долгоруком, который основал город. А вот как город связан с такими именами, как Александр Невский или, например, Иван Грозный?
Конечно же, наш город, во-первых, он изначально был городом, городом-крепостью с XII века, и в разные этапы своего развития обладал разным статусом. Это был Переславль, был и столицей Переславского удельного княжества, то есть достаточно большой территории. А с Александром Невским город связан очень тесно, потому что Переславль является родиной святого благоверного князя, великого полководца и политического деятеля Александра Ярославича, которого мы знаем знаем, как Александр Невский. Александр Ярославич здесь был рожден в 1221 году в семье князя Переславского Ярослава Всеволодовича и был крещен в нашем древнем соборе Спасо-Преображенском, который до сих пор сохранился. Представляете, мы можем подойти к храму, где был крещен маленький княжич Александр, будущий Александр Невский.
Да, напомните, какого века собор получается?
Сам собор был заложен еще Юрием Долгоруким, основателем Переславля, тоже в XII веке, в момент строительства Переславля. 1152 год, это год начала строительства Спасо-Преображенского собора. Строили его 5 лет, ну, по тем меркам это фактически очень быстро. В 5-летний срок он был построен из белого камня, известняка, очень прочный этот собор, у него очень толстые стены, практически в человеческий рост, 1,30 м толщина стен нашего Спасо-Преображенского собора. Это все потому, что Спасо-Преображенский собор был не только главным храмом, но еще самой настоящей крепостью, которая не раз защищала переславцев в годы военных вторжений.
Ну и сейчас, я так понимаю, Спасо-Преображенский собор XII века стоит. Можно туда прийти на, не знаю, на экскурсию, да, в том числе?
Конечно. Спасо-Преображенский собор последние лет 100 действует не как храм, а как филиал нашего Переславского музея-заповедника. Открыт в летний период с мая по октябрь, в сухую погоду. Но с внешней стороны, конечно, его можно осматривать в любое время, и хоть зимой, и хоть осенью. И Спасо-Преображенский собор, он, конечно же, уникален не только тем, что это храм XII века, который практически вообще не перестраивался и сохранился в первозданном виде, но еще интересен тем, что на стенах собора 10 лет назад ученые нашли древнерусские граффити, надписи, процарапанные на стенах собора, надписи как официального характера, так и частного, различные кресты, тексты и средневековые рисунки были найдены на стенах собора. И если вы идете по нашей Красной площади около Спасо-Преображенского собора без сопровождения, без экскурсий, то вы даже можете и не заметить эти уникальные эпиграфические памятники Древней Руси.
То есть вы предлагаете обязательно взять с собой экскурсовода, чтобы увидеть?
Ну или хорошо подготовиться, да, просто знать этот момент. Не обязательно экскурсовод, кому-то нравится с гидом ходить, кто-то предпочитает отдельно путешествовать, хотя бы знать об этом. И мы всегда рассказываем своим гостям о том, что у нас есть вот такие вот открывшиеся 10 лет назад древнерусские письменные источники, древнерусские граффити. Одно из уникальных граффити – это найденная на южной апсиде собора надпись об убийстве Андрея Боголюбского, князя и, кстати, сына основателя нашего города Юрия Долгорукого. Там перечислены имена убийц князя Андрея, им вечное проклятие и вечная память князю Андрею. То есть это вот такой текст в виде диптиха, две части. Текст второй половины XII века, он датируется учеными и является своего рода таким официальным документом средневековой Руси.
Аня, Спасо-Преображенский собор, он в центре города находится?
Да, он находится в центре города, на Красной площади, внутри Переславского Кремля. То есть это исторический центр, центр нашего города, и Спасо-Преображенский собор. Главная визитная карточка нашего Переславля. Тем более он стоит на главной дороге, и даже если люди едут мимо Переславля, то взор так или иначе вот окидывает этот древний белокаменный храм XII века. Мимо него не пройти и не проехать. Вот я о чем говорю.
Это точно. Иван Грозный как-то связан с Переславлем-Залесским?
Иван Грозный и его, кстати, отец Василий III оставили после себя такое архитектурное наследие. Вот у нас сохранилось 4 храма, связанных с эпохой Ивана Грозного. Некоторые храмы построены по личному приказу Ивана Грозного при его личном присутствии. У нас есть Троицкий собор, в честь рождения Ивана Грозного был поставлен. Есть Никитский, Федоровский, церковь Петра Митрополита. Это все как раз храмы 16-го столетия. И еще надо сказать, что Иван Грозный, почему он был в Переславле не раз, у него была практика богомольных походов, то есть туров по святым местам. И Переславль был включен в эти походы богомольные.
Я уверена, что не только вот эти исторические личности связаны с городом, есть еще и писатель Михаил Пришвин и конструктор Михаил Кошкин, но подробнее об этом мы поговорим через небольшую паузу.
Путеводитель. на радио «Звезда».
Продолжаем наше путешествие по старинному городу. Городу, который входит в Золотое кольцо России. Переславль-Залесский. Мой путеводитель Анна Грушевич. Краевед, гид-экскурсовод по Переславлю-Залесскому. Ань, какие еще известные, может быть, личности, люди родились или работали в Переславле-Залесском?
Гений места.
Переславль – город такой уникальный, связанный со многими политическими деятелями, деятелями культуры. Но, конечно, нельзя не обойти стороной конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина. Он наш земляк, родом он с Переславского района, это село Брынчаги. В этом селе установлен бюст, памятник Михаилу Кошкину и танк Т-34. Кстати, танк как памятник этому конструктору есть и на территории нашего города, города Переславля. Ну и одна из улиц нашего Переславля тоже носит его имя. В Переславле неоднократно бывал певец русской природы Михаил Пришвин. Первый раз приехал в наш город он в 1924 году и сказал следующее, что здесь можно в этом Переславле, изучая памятники век за веком, представить себе почти всю русскую историю. Так был он впечатлен не только природой Переславского края, но и нашей архитектурой. И надо сказать, что Михаил Пришвин уже в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Переславль вместе со своей семьей. Он жил в селе Усолье, это Переславский район, там недалеко от озера Плещеево, и изучал природу Переславского края, изучал нравы местных жителей. Им написаны были на Переславской земле такие произведения, как «Кладовая солнца» и «Родники Берендея». Так что вот наш край связан, конечно же, с именем Михаила Пришвина. Через Переславль проезжал неоднократно, останавливался и тоже любовался писатель Александр Николаевич Островский. Он часто через Переславль ездил, когда в свое костромское имение направлялся. Ну и здесь на ночевку оставался. И, в общем-то, на улице Ростовской, бывшей улице Семеновской, в постоялых дворах он останавливался в середине XIX века. Под Переславлем были дачи Константина Коровина, русского импрессиониста, певца Федора Шаляпина. Под Переславлем как-то жил и Эдуард Успенский, уже, как бы сказать, советский, российский писатель. И родом из Переславля известный актер, наш современник Александр Петров. И ну, многие люди, которые вот так или иначе нам известны, они тоже, конечно же, были связаны с Переславлем.
Как говорится, богата переславская земля на таланты. Я бы так сказала.
Да, да. А еще, кстати, не могу не сказать, что 7 лет в нашем городе с 1910 по 1917 главным врачом и главным хирургом Переславской земской больницы был никто иной, как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известный нам впоследствии как святитель Лука Крымский. То есть вот этот светский период жизни, когда он еще был молодым ученым, с семьей, с детьми, он тоже связан с нашим городом Переславлем.
Давайте вернемся к Пришвину. У меня вопрос. Интересно, Пришвин в своих рассказах, в своих произведениях упоминал рыбку-ряпушку?
Рыбку-ряпушку? Даже не могу сказать, упоминал ли он рыбку-ряпушку. Он о ней, конечно же, знал, об этой рыбке-ряпушке, потому что это самая известная рыбка нашего озера Плещеево, эндемик озера Плещеево, и, собственно, эта рыбка, она изображена на нашем городском гербе. Поэтому рыбку-ряпушку, конечно, знали все, то есть мимо нее никогда не пройти ни 100, ни 200 лет назад, ни сейчас. А тем более герб Переславля украшают именно две таких золотых копченых ряпушки.
Путеводитель на радио «Звезда».
Кстати, Аня, у меня возник вопрос к слушателям. Уважаемые слушатели, а на гербе каких еще русских городов изображена рыба? Ответы вы можете писать в комментариях в телеграм-канале «Радио Звезда» и на странице ВКонтакте под нашей программой. Но мы возвращаемся в город Переславль-Залесский. Мы выяснили, что рыбка-ряпушка обитает только в Плещеевом озере. Кстати, часто говорят, что именно в Плещеевом озере родился русский флот. Вот, Аня, расскажите, пожалуйста, эту удивительную историю поподробнее.
Да, все так. Можно сказать, главным таким вот достоянием нашего Переславского края это является Плещеево озеро. Водоем очень правильной овальной формы, мелкий по краям, но глубокий в середине. Максимальная глубина у нашего озера 25 метров. Ну, то есть можем представить себе почти 9-этажный дом. Высота дома – это глубина нашего озера. Озеро ледниково-карстового происхождения, и возраст его тоже очень приличный, более 30 тысяч лет. Оно имеет площадь современную 51 квадратный километр. То есть, ну, можем представить, это огромный водоем, большой водоем. С этим водоемом связано появление жизни в том месте, где мы живем, что мы сейчас называем городом Переславлем, Переславским краем. То, что тут по берегам озера были стоянки первобытного человека, тут жили финно-угорский народ Меря, и первые славяне, и первые городки славянские тоже возникли по берегам озера. И, конечно, наше озеро Плещеево не зря называют колыбелью русского военно-морского флота, потому что в конце 17 века юный Петр, очень увлеченный, такой любознательный, строил здесь свою потешную флотилию. На воды озера Плещеево было спущено несколько десятков кораблей, яхт, галер, ботов, построенных на Переславской земле. По этой причине Переславль каждый год в конце июля отмечает День военно-морского флота.
Ух ты! У вас там в городе День военно-морского флота отмечается.
Да,
у нас не в морском городе.
Не в морском, да. У нас на озеро входит в состав национального парка. Плещеево озеро – это особо охраняемая природная территория. Запрещены на озере моторные суда, только, например, весельные лодки, электромоторы, парусы и так далее. И когда проводится вот этот красивый праздник на воде, День военно-морского флота, российскому флоту быть, то, конечно, ждут и парусная регата, и лодки. И, в общем-то, очень красивое такое зрелищное мероприятие на воде. И все желающие могут принять участие, взяв на прокат лодку, катамаран или сапы и тоже также присоединиться к этому торжественному мероприятию.
Аня, у меня два вопроса по поводу Плещеево озера возникло. Скажите, а купаться там можно?
Конечно, можно и нужно. У нас есть оборудованные места, в том числе городской пляж, хорошо оборудованное место, где и горожане, и гости нашего Переславля могут покупаться. А потом наше озеро мелкое по краям везде, и песчаный вход удобный. То есть, соответственно, когда теплая погода стоит, то озеро прогревается очень быстро, и вода становится как парное молоко. Но это, конечно, только по краям, да, у берегов озера. Если вы дальше уже идете и погружаетесь на глубину, там, конечно же, очень холодная вода.
Что касается еще рыбалки, рыбачить на озере.
Рыбачить можно на удочку и в дневное время, и все, что касается рыболовства в любой сезон, и зимой, и летом, и весной, и осенью, это, конечно, все регулирует Национальный парк Плещеево озеро. Вот специально созданная организация, главным объектом охраны у них является озеро. И все вопросы, касающиеся рыбалки, конечно же, контролируются Национальным парком. Что касается добычи рыбы, раньше это было, ну, лет 150 назад, промышленным образом, способом добывали рыбу. Сейчас, конечно же, это все запрещено. Но и просто любители, единичные любители могут таким образом себя развлечь рыбалкой на озере Плещеево.
Просто я слышала, что, например, ловить ряпушку нельзя, запрещено.
Все так. Наша рыбка-ряпушка, которая водится в озере, она занесена в Красную книгу. Еще в 20 веке ее занесли в Красную книгу в связи с тем, что популяция ряпушки начала исчезать. И запрет этот действует до сих пор. То есть ловить рыбу на озере можно любую, кроме ряпушки. За этим тоже строго следит Национальный парк.
То есть если случайно ты поймал, то ты обязан ее выпустить обратно в воду?
Ну, чисто теоретически, да, а так ряпушка, она глубоководная рыба, любит холодную, прохладную воду, богатую кислородом, и водится на глубине 10-16 метров. И, соответственно, ну, как бы на удочку ее крайне сложно поймать. Единственное, что она не рестится в ноябре, она осенью не рестится, и, конечно, она подходит уже к верхним водам. И здесь, конечно же, нужно следить, чтобы не было браконьеров, чтобы не было вылова ряпушки. Национальный парк как раз в эти охраны мероприятий проводят.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Мы сегодня в городе Переславль-Залесский. Мой путеводитель Анна Грушевич, краевед, гид-экскурсовод по городу Переславль-Залесский. Ань, я знаю еще, что на берегу Плещеева озера есть таинственный синий камень.
Да, конечно, о нашем синем камне знают все уже давно. Это такое место силы считается. Конечно, этот объект овеян легендами. Там люди загадывают желания. Многие даже возвращаются к этому синему камню. Ну, давайте как бы по порядку, что вот мы знаем об этом камне. Мы знаем, что это кварцево-биотитовый сланец. Это такой вот ледниковый валун весом 12 тонн, ну, почти как 3 слона. Принесен был ледником, предположительно, Санежского Ладожского пояса, ну, то есть откуда-то Ленинградская область, Карелия, где вот подобных синекаменистых массивов очень много. Напомним, что наше озеро Плещеево, оно в том числе ледникового происхождения. Камень плоский, камень весом 12 тонн. Также камень был культовым таким объектом для финно-угорского народа Меря и для восточных славян в дохристианский период. Ну, предполагают, что камень этот был в составе языческого капища и погребального комплекса древних славян, связан с культом бога Велеса, хранителя мира мертвых. И сам камень наши предки, жившие в этих краях, воспринимали как границу между мирами, миром живых и миром мертвых. И поэтому к синему камню приходили несколько раз в год в дни, когда поминали своих усопших предков. Приносили подношения в виде еды и напитков, благодарили предков и просили у них покровительства. И вот эта традиция поминать своих предков, благодарить, она в наше время, в 21 веке, так трансформировалась в традицию загадывать желание у синего камня. Надо сказать, что это до сих пор неизученный объект, так и останется для нас, наверное, загадкой. И у каждого человека, который соприкоснулся с этим камнем, синим камнем, наверное, будет своя личная история.
Я слышала просто про этот синий камень, что его пытались и затопить. А он все равно каким-то образом обратно выходил.
Да, есть такая информация, что уже когда в наши края пришло христианство, появились, естественно, храмы, монастыри, и со всеми проявлениями язычества пытались бороться, и в том числе вот с синим камнем. Его и закапывали, и топили в озере Плещеево. Но вот последний раз, когда так получилось, что камень утонул в озере, это уже был конец 18 века, озеро его вытолкнуло через несколько десятилетий, вытолкнул опять на поверхность. Конечно же, еще больше усилило интерес к синему камню. Но гидрологи 19 века и 20 объяснили этот феномен следующим образом, что вот этот затонувший камень постепенно к берегу двигали весенние торосы. Мы с вами знаем, да, какая сила льда по весне бывает. И постепенно они его выталкивали к берегу. И плюс еще такой момент, что озеро все-таки мелеет, и там, где раньше было дно, стал берег. Это вот нам такое дали научное объяснение. И, в общем-то, как бы сказать, мы тоже об этом говорим. Но опять же, я повторюсь, что у каждого свое какое-то восприятие синего камня. И популярность этого объекта, наверное, говорит сама за себя, что этот синий камень интересен людям.
Он действительно синего цвета?
Он сине-серо-черно-графитного, то есть это такой неоднородный цвет, который тут немножко будет меняться при освещении. Если там увлажненная поверхность камня и попадают солнечные лучи, то это одна история. Он, конечно, яркий такой вот сине-серо-черного цвета. Если он там сухой и в ненастную погоду, он будет темнее. Да? То есть его, он играет на солнце, играет на своими этими красками. Он же кварцево-биотитовый сланец, и вот эти минералы в составе камня, они как раз и дают вот этот цвет.
Путеводитель на радио «Звезда».
Ань, теперь о кухне. Есть ли какая-то особенная переславская кухня?
Ну, вот так вот бы отдельно я бы не выделила, что прям переславская кухня, конкретно сформировавшаяся и дошедшая до наших дней. Наверное, я бы сделала вот какой акцент, что те кафе, рестораны, которые сейчас работают, они некоторые изучают старые рецепты, те, которые были в Переславле. А чем Переславль богат? Это, конечно же, рыба. Это, конечно же, грибы, ягоды. Это и молочная продукция. продукция. И вот у нас, конечно, в наших ресторанчиках, кафе можно попробовать и блюда из щуки, из грибов, пельмени там с копченой рыбкой. Есть даже фермерские хозяйства с ресторанами, где на своих продуктах, вот они, с местной едой вас могут угостить. Причем по старинным тоже рецептам из русской печи. Вот, то есть вот она, вот этот традиционный уклад, которым сейчас наши рестораны и кафе возвращаются. Не когда-то европейская кухня, да, во всех кафе и ресторанах, а вот он, местный колорит, и сейчас достают из глубины веков какие-то рецепты, которые были в Переславле, в Рыбацкой Слободе, в других частях города Переславля, в деревнях, потому что все равно там каждый есть какие-то свои особенности и традиции, и пытаются воссоздавать вот эти вот наши переславские традиции кулинарные, что, конечно, очень радует.
Ну и, как я понимаю, ряпушку мы не попробуем в Переславле.
Ряпушку мы можем, конечно, попробовать в Переславле, а в ресторанах подают блюда из ряпушки, но это привозная ряпушка. То есть мы же понимаем, что наша переславская ряпушка, она занесена в Красную книгу, ее официально вылов запрещен. Но в ресторанах блюда из ряпушки есть, из привозной, поэтому есть возможность попробовать и эти блюда.
Ну а что касается того, что производит Переславле? Хлеб пекут какой-то удивительный в Переславле?
Да, у нас очень хороший переславский хлебозавод, много видов хлебобулочных изделий, и мы, переславцы, многие, кто переезжает первый раз в город, они все ценят этот наш переславский хлеб. Этот у нас хлебозавод сохранился еще с советских времен.
Хорошо, я ставлю, значит, крестик себе, хлеб какой-то особенный можно попробовать, молочку какую-то, не знаю, переславскую.
Да, у нас за последние десятилетия, 10-15 лет, большое количество открылось фермерских хозяйств. Конечно, они все сосредоточены не в городе, а в Переславском районе, а в деревнях и в селах, но они производят очень качественную и вкусную продукцию. Там сырые и твердые, и мягкие, и из козьего, и из коровьего молока. И, как я уже говорила, некоторые фермерские хозяйства держат еще свои небольшие такие ресторанчики по предварительной записи, где вы можете вот с пылу, с жару, с русской печи попробовать все эти продукты. Сыров очень много, и они все очень хорошего качества. Поэтому сыры из Переславля везут.
Увезем с собой.
А, вот. Вы мне перед записью говорили о том, что какие-то сувениры вкусные можно увезти из Переславля. В данном случае вы имели в виду сыры.
Да, ну кроме сыров у нас есть очень вкусный переславский пряник, он тоже по особым рецептам делается, на основе ржаной муки и гречичного меда со специями, без сахара. А у нас есть переславское пиво, залесская пинка, очень вкусное мороженое, буренка клаб со сливочным вкусом, вот настоящее мороженое. Различные там сборы трав, мед тоже несколько хозяйств есть делает. И есть очень интересная керамика ручной работы, изделия из дерева, такие вот сувениры, которые тоже можно на память о Переславле увезти.
Вот, вы заговорили о ремеслах. То есть остались какие-то еще древние ремесла, которые до сих пор существуют в Переславле? Керамика. Я так поняла, еще что-то есть?
Да, да, керамика, изделия из дерева, да, плетеные вещи делают в нашем Переславле. У нас все-таки Переславль-Залесский. Как мы понимаем, окруженный лесом, лесов много, и поэтому этот промысел тоже, конечно же, развивается.
Путеводитель на радио «Звезда».
Ань, какие бы уникальные музеи вы отметили в городе, которые стоит посетить?
Наш Переславль-Залесский недаром называют городом музеев, потому что вот за последние лет 25 в городе появилось свыше 20, свыше 30 уже, наверное, музеев, как государственных, так и частных. Конечно, всех обойти, ну, наверное, нереально в один или два приезда. Ну, какие я бы выделила? Ну, конечно же, нужно посетить музей-усадьбу Ботик Петра Первого, где вам покажут бот «Фортуна», единственное судно, сохранившееся от всей потешной флотилии Петра, и расскажут, как молодой Петр здесь строил корабли. Это вот музей-усадьба государственный. А у нас интересно еще есть музей паровозов, тоже один из таких старых частных коллекций. Там собрана техника узкой колеи конца 19-го, начала 20 века. И можно еще и не только по музею походить, он прям под открытым небом, но еще и прокатиться на ручной дрезине вглубь соснового леса. А интересная макетная мастерская, к эксклюзив, есть дом царя Берендея, ну и посетить можно наш Переславский музей-заповедник, ряд экспозиций, в частности, экспозиция «Переяславль новый», который рассказывает на основе археологических находок, как возникал и развивался наш город.
Я слышала, что у вас есть такие, видимо, маленькие, я так понимаю, частные музеи. Музей утюга, и музей чайника, даже музей хитрости и смекалки. Много их.
Да, конечно, все со временем меняется. Вот на данный момент ни музея утюга, ни музея чайников уже нет. Музей хитрости и смекалки есть, музей радио, граммофонов, грампластинок, старинных швейных машин, музей ряпушки есть, музей Александра Невского, мифов и суеверий, музей рождения сказки. Такие музеи у нас, ну, какие-то новые появляются. Музей шоколада, музей медицины – это одни из последних музеев, которые тоже возникли.
На любые предпочтения, я поняла. Что касается прогулки по городу, то на что стоит обратить внимание в старинных купеческих домах? Может быть, какая-то особенная переславская архитектура?
Прогулка по городу.
Но как такового переславского архитектурного стиля выделить нельзя. А город, который развивался с XII века, здесь у нас представлены и древние крестово-купольные храмы, например, наш Спасо-Преображенский собор, и шатровые зодчества, и русские узоричи, и очень много храмов, действующих сейчас в стиле барокко построенных, стиль классицизм, модерн. Интересно, конечно же, и помимо монастырских комплексов, это безусловно вот то, что нужно посещать, интересно, сохранившиеся купеческие особняки конца XIX – начала XX века, корпуса промышленных предприятий, образовательные учреждения, разные социальные объекты позапрошлых эпох, которые тоже с архитектурной точки зрения уникальны и всегда мы показываем нашим гостям. А еще я бы хотела, если вы гуляете по Переславлю, обратить ваше внимание на вот такую сохранившуюся жилую застройку, выполненную по регулярному плану эпохи Екатерины Великой – на улице Ростовской, это центр города, это бывшая улица Симеоновская, вдоль которой идут вот эти каменные двухэтажные дома, купеческие, мещанские. Они выстроены в красную линию и сплошной стеной идут с воротами-арками. Так что вот этот вот кусочек обязательно нужно пройти, проехать и почувствовать атмосферу древнего, старого купеческого Переславля.
А что можно увидеть на центральной Красной площади города?
Красная площадь – это достаточно молодое явление. Вообще, как бы она появилась только в 1970-е годы, когда эту территорию освободили от деревянных строений, сделали такой зоной проведения мероприятий, зоной отдыха и назвали ее Красной площадь. Поэтому ни в каком XII веке Красной площади не было. Да, мы с вами говорим о территории Переславского Кремля, в том числе о Красной площади, которая находится внутри. Там, конечно же, Спасо-Преображенский собор XII века. Обязательно надо посмотреть бывшие городские укрепления. Это городской оборонительный вал. Он идет кольцом 2,5 километра. Он тоже сохранился. Памятник Александру Невскому, церковь Александра Невского, церковь Петра Митрополита. Это все прям находится рядом. И ряд купеческих особняков, в том числе особняк купца Павлова, особняк купца Варенцова. Очень интересно, мужская гимназия, построенная в стиле модерн. Это все внутри Переславского Кремля. Вот эта архитектура разных эпох сохранилась, и она вся в шаговой доступности.
Я так понимаю, что передвигаться по городу можно пешком.
Если мы говорим про территорию Переславского Кремля, вот этого старого города, конечно, вы можете спокойно пройти пешком. Но если вы захотите, кроме Красной площади и территории Переславского Кремля, посмотреть на озеро, на Рыбацкую слободу, на один или несколько переславских монастырей, подняться на Александрову гору, то здесь уже без машины вам не обойтись. У нас особенность нашего города в том, что вот достопримечательности, а их очень много, они разбросаны по разным концам нашего Переславля. Поэтому транспорт, он нужен.
Все-таки лучше на машине, да? А что касается общественного транспорта, он ходит по городу?
Да, у нас прекрасно ходят новые автобусы, вот сейчас такие комфортные, и можно передвигаться. Там, кстати, объявляют остановки, и, в общем, остановки все названы, современное название, старое название. На всех остановках есть карты туристические на русском и на английском языке, которые, кстати, пользуются популярностью наших гостей. Поэтому навигация в городе есть, и там не заблудишься. Плюс еще работают такси, если вы не хотите общественным транспортом ездить. Так что без проблем путешествие по Переславлю можно сделать для себя комфортным, познавательным.
Ань, спасибо вам большое за такую увлекательную экскурсию. Мы сегодня побывали в одном из древнейших городов Золотого кольца. Это город Переславль-Залесский. Мой путеводитель Анна Грушевич. Коренная Переславна, краевед, гид-экскурсовод по городу Переславлю-Залесскому. Ань, до встречи в Переславле-Залесском.
До свидания, приезжайте, мы всегда всем рады.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».